Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. У микрофона Михаил Васильев. Эпидемия коронавируса существенно повлияла на российский бизнес. Многие компании... подчеркнул Владимир Путин. По его словам, резко сокращается спрос, в том числе на сложную высокотехнологичную продукцию, нарушаются цепочки поставок. Это ощущает в том числе и российская автомобильная индустрия, а также ее показатели в многом отражают состояние потребительского рынка и всей экономики, добавил президент России. В этой связи он призвал при строгом соблюдении санитарных мер обеспечить работу автопарка и рабочие места. Предстоящие майские праздники не повод нарушать режим самоизоляции, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она призвала население соблюдать все существующие из-за коронавируса требования. Иначе, по ее словам, все старания дисциплинированных людей могут пойти на смарку. В связи с этим Роспотребнадзор подготовит рекомендации по поведению в майские праздники. Попова подчеркнула, COVID-19 не закончится одномоментно, и надо быть к этому готовыми. Необходимо учиться жить и работать в новых условиях. Главный санитарный врач России уточнила, что на сегодняшний день в стране более 350 эпидемических очагов. Студентов 4-5 курсов всех российских медицинских институтов направят на практику. На заседании правительства страны, посвященном борьбе с коронавирусом, Сергей Собянин подчеркнул, что свободных кадров в этой сфере у страны нет, а перетягивать медработников из одного региона в другой бессмысленно. Мэр Москвы уверен, что учащиеся последних курсов вузов обладают достаточным объемом знаний и мотивацией и могут оказать достойную помощь врачам. В Грузии со следующей недели полностью будет разрешено передвижение легковых автомобилей и такси. Начинается онлайн-торговля, как оптовая, так и розничная. Помимо этого, вновь начнут работу непродовольственные рынки, но только те, которые находятся на открытом воздухе. Правительство начнет снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, пишет РИА Новости. Сегодня грузинский премьер на совещании представил антикризисный план Кабмина. В Грузии, по последним данным, COVID-19 подтвержден у 430 с лишним человек, 111 вылечились, 5 раскончались. Тем временем в соседнем с Грузией Азербайджане общее число зараженных коронавирусом возросло до почти 1600 человек. За последние сутки положительные тесты сдали 44 человека. Жертвами COVID-19 с начала эпидемии стал уже 21 пациент. Следующий выпуск новостей на «Спутнике», самой цитируемой радиостанции России, через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Интервью на радио «Спутник».
Наверное, во время пандемии коронавируса уже весь мир познал радости жизни на балконе. Здесь встречают рассветы и провожают закаты, пьют ароматный кофе и работают, устраивают концерты и сажают огород на окне. С балкона можно наблюдать за весной или осенью, как, например, в Буэнос-Айресе. Обычно это солнечный шумный город, где поют и танцуют танго прямо на улицах, где торгуют всякой колоритной мелочевкой и любят посидеть большими компаниями в ресторанах. Раньше казалось, что Буэнос-Айрес никогда не спит. Теперь он довольно-таки пуст. Пешеходов почти не встретить, а чтобы ездить на транспорте, нужно получать разрешение. Полиция, кстати, не расслабляется, постоянно устраивает рейды и останавливает нарушителей. А штрафы в перерасчете на рубли доходят до 80 тысяч. Мало кто захочет выложить такую сумму, поэтому в основном аргентинцы дисциплинированно исполняют предписания и сидят дома в ожидании, когда это все закончится. О чем мечтают жители Буэнос-Айреса, куда могут пойти и кто вместо людей разгуливает по улицам аргентинских городов, спросим у Полины Ремкевич. Полина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько жесткий карантин в Аргентине? Можно ли в Буэнос-Айресе увидеть парочки, которые танцуют танго, как это обычно бывает, или же нет?
Нет, сейчас уже невозможно. Очень строго здесь, много полиции на улицах, штрафуют сильно, просматривают все разрешения, если даже кому можно циркулировать на улицах, очень четко это все отслеживают.
То есть город выглядит достаточно пустынным?
сейчас многие люди выдали им разрешение, было проще по интернету скачать сейчас и больше циркуляции. Но одно время было пустынно, и моя авенида, которая очень шумная и много проезжаемая, была вообще просто похожа, даже свечков было слышно ночью. Было очень странно.
То есть вообще машины не ездили?
Вообще не ездили.
Тогда еще был полный запрет, а сейчас можно получить разрешение?
Да, стали уже разрешать перевозить какие-то продукты или продавать. Так что да, сейчас как-то больше циркуляции, можно ездить, видеть своих близких там или кому-то помогать. Раньше все сидели очень строго. Сейчас более-менее разрешили, но все выходят в масках и со всеми нужными моментами.
А маски насколько доступны? Легко купить их?
Ну, я заказала по интернету, да, пришли быстро, легко. Но до этого узнавала, в аптеках не было. Тут очень креативные люди уже все себе нашили, разрисовали маски.
Как и везде.
Да, веселятся как могут, что-то придумывают.
Вы можете сейчас вот, если вам нужно, выйти на улицу?
Да, могу.
И вам не нужно для этого заполнять какую-то бумагу?
Нет, можно выходить как бы в ближайший магазин. И если спросит, полиция остановит или что-то, как бы объяснить, что да, ты действительно ходил в магазин и доказать это. Но так здесь можно поблизости выйти, да.
А общественный транспорт ездит? Автобусы?
Ездит, но почти пустые, там, может, 1-2 человека, ну, в масках сидят и все. Ну да, есть.
Теоретически вы можете уехать в другой конец города, если вам, например, нужно на работу.
Да, но должно быть разрешение, потому что если остановят, то большие штрафы очень. По 1000, по 1500 долларов штраф.
Это доллары США?
США.
Вот это суммы.
Да, они тут разгуляли.
И судя по тому, что такие большие штрафы, наверное, должна быть и дисциплина серьезная. Вряд ли люди хотят их платить.
Конечно. Они тут организовались так, достаточно послушно, аргентинцы. Все сидят строго дома, стараются, насколько можно соблюдать этот карантин правильно.
Насколько ваша жизнь изменилась с введением карантина?
Моя жизнь не очень изменилась. Я такая домашняя достаточно была. Ну, разве что по вечерам в любимый бар с друзьями не сходить. Но так мы общаемся по телефону. Ну, как-то я организовалась нормально.
А вы работаете?
Нет, я не работаю. Я вложила в недвижимость и как бы живу за счет аренды.
Вы не переживаете, что сейчас в связи вот с коронавирусом спрос на недвижимость может снизиться?
На куплю-продажу может быть застой сейчас. Насчет аренды говорят, что будет все равно движение. Сейчас будут больше арендовать, чем покупать, насколько я слышу.
Предположить, наверное, можно, что все-таки после того, как закончится пандемия, люди из провинции все-таки потянутся в центр в поисках работы, учитывая какой прогноз по безработице.
Ну да, думаю, будет вообще все по-другому. Посмотрим, как все организуется грамотно.
Алина, есть для вас что-то такое сложное, какая-то трудность непреодолимой силы, которая вам мешает сейчас вот жить на карантине?
Психологически сложно первые дни, как бы есть кто-то, кто тебе запрещает выходить. Это психологически было сложно немножко перебороть. А так человек привыкает, организовывается. В принципе, в таком районе живут, вот близко магазины, напротив тоже китайцы. У нас много китайских магазинов. Они постоянно открыты, как-то организовалось нормально, но сложно было поначалу, да. И у меня много друзей аргентинцев, которые вообще почти с ума сходят. Им сложнее, которые работали действительно, которые ритм более насыщенный, что ли, жизненный. Так вот засесть дома, конечно, для них это сложно.
Вы чему-то научились новому благодаря вот этому времени карантинному?
Да, научилась медитировать, зарядки домашние, именно такие коротенькие, эффективные, упражнения на дыхание, читать стало больше, стало саморазвиваться и время себе уделять. Хотя когда возможность была выходить, как-то ты отвлекаешься от всего, от себя, куда-то бежишь, что-то делаешь. Интересное состояние. Мы с мамой его называем «божественная пауза».
Да, хорошее название вы придумали.
Да.
Насколько я знаю, у вас карантин пока что еще держится, и его отменять не собираются.
Да, до 26-го пока официально. Ну, посмотрим, я думаю, будут продлевать, не знаю, как все организуется. Но пока на первое, да, до 26-го.
У вас есть какие-то планы, чем заняться вот еще, пока будете сидеть дома?
Ну, то же самое, продолжать читать. И на балконе солнышко у нас пока, загораем. Как-то время для себя уделяю. Массажи лица, тела, все что угодно.
А что вы видите с балкона?
С балкона я вижу другие дома, похожие на мой конструкция, где-то 8-9 этажей, и тоже деревца видно, достаточно хороший вид.
У вас сейчас осень, да?
Да, видно деревья, да, видно несколько желтых деревьев, что уже осенняя листва. Достаточно открытый вид, то и спасает тоже.
А вы вообще осень любите? Что любили делать осенью вот в предыдущие годы?
Я обычно после лета сваливала в лето, как бы у нас все в Майами квартира, и мы всегда сбегали. А сейчас, наверное, будем тут зимовать с этими переменами. Но в Майами тоже достаточно строго, на пляж нельзя выходить, пустые пляжи запрещено. Как бы люди циркулируют, тоже, наверное, свои разрешения сильно не узнавала.
А что вы сделаете первое, когда карантин отменят? Думали об этом?
Да, я бы съездила на природу. Сняла бы большой дом и природа, гулять, чтобы никто тебя не запирал.
Вот высказывается такое мнение, что после пандемии станут популярны деревни, сельская местность. Вы разделяете это мнение?
Я думаю, да, разделяю. Потому что людям, наверное, не хватает природы и прогулок. Рванут куда-нибудь то на моря, то на пляжа.
Ну да, тоже все может быть. Вы смотрите новости вообще? Следите за тем, что у вас в стране там происходит?
Новости по телевидению не смотрю вообще. Как бы что в интернете, так кто что скажет, стараюсь не вдаваться в подробности, потому что как бы того не стоит. Меньше знает, лучше спишь.
Ну тоже правильно, учитывая, что вы выбрали путь медитации.
Ну да, потому что наоборот нагоняют страхов, и так сложно как бы с собой организовываться еще, когда тебя напугает еще сильнее. Лучше не надо.
А может быть, вы видели какие-то картинки такого плана, что где-то появились животные, куда они раньше не заходили, где-то вода стала более прозрачной?
Здесь тоже, да, говорили, что выходили не животные. На море вот эти вот морские львы гуляют, шарошатся по улице. И в Чили тоже мне рассказывали, что видели и пум спускаются, там же тоже такие холмы, горы. Умы спускались, гуляли там по районам. Я отсюда, в своем районе, ничего такого не видела. Птицы прилетают больше. Так что интересно. В этом плане, конечно, большой плюс для природы. Добавить то, что вы все были спокойны, занимались собой, потому что мир начинается с нас самих. И когда в себе тишина и любовь, и это будет тоже распространяться энергетически на всю Землю. Так что больше любви и меньше страха.
Спасибо вам большое, Полина. До свидания.
Всего хорошего.
Жительница Буэнос-Айреса Полина Ремкевич рассказала в интервью «Радио Спутник», как живет аргентинская столица во время карантина. У микрофона была Людмила Чернова.
Интервью на «Радио Спутник».
Публи, ты ведь не сомневаешься в моей дружбе?
Родина лицемерия. Источник зависти.
Говорят, что сам Октавиан недоволен. Тебе нужно уехать на время.
Неоправданная беспечность.
Я? Бежать? Шутник. Я лучший поэт в этом городе. А кто такая Карин?
Любовь, изгнание и расплата.
Отец Отечества долго терпел мои выходки, но он добр, он простит меня. Нас. Мы скоро вернемся в Рим.
Это самое безопасное место, Борис Леонидович.
Осип Эмильевич, алло, как поживаете?
Одна судьба двух поэтов. Слушайте радиоспектакль «Призрак Овидия». Скорбные элегии Осипа Мандельштама. 2 мая на радио «Спутник». День в истории.
24 апреля 1884 года Намибия была провозглашена немецкой колонией. Многие считают, что Первая мировая война началась из-за того, что немцы, пока их объединял Бисмарк, не успели к разделу колоний. Это не так. У Германии было много колоний в Африке и Океании. Причем арийский дух Гитлера сказывался уже и в немецких колонистах конца 19 века, которые поставили жителей Африки на самую низкую ступень иерархии на их же собственной земле. За все время немецкого владычества ни один африканец не получил подданства Германской империи.
Зная прошлое, проще понять, что происходит сегодня. Слушайте «Радио Спутник». Военно-политический анализ с Игорем Коротченко.
У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. В эфире программа «Военно-политический анализ». В Сирии прошли испытания танка «Армата», российские вооруженные силы в условиях пандемии выполняют все поставленные задачи, а недовольный ракетной программой Тегерана и ситуацией в Персидском заливе Дональд Трамп приказал уничтожать иранские катера. Эти темы проанализируем с главным редактором журнала «Национальная оборона» Игорем Коротченко. Игорь Юрьевич, я вас приветствую.
Добрый день.
Ну, давайте начнем с заявления главы Минпромторга Дениса Мантурова, который сообщил, что танк Т-14 «Армата» был опробован в Сирии. Правда, американская пресса сразу же начала писать о том, что он может быть там поврежден, и в целом эти испытания ждет провал. Но, видимо, в этом их задача и заключается, американских журналистов некоторых. Хотелось бы у вас узнать, как испытали танк, как он себя показал и почему в Сирии?
Надо отметить, что, несмотря на эпидемию коронавируса, российские вооруженные силы, тем не менее, выполняют весь объем возложенных на них задач без каких-либо изменений. Армия и флот находятся в режиме постоянной боевой готовности. Наша группировка в Сирии, разумеется, также осуществляет все те мероприятия, которые должна выполнять. И оборонно-промышленный комплекс также функционирует устойчиво. В этом плане, безусловно, интерес представляют слова Дениса Мантурова, главы Минпромторга, о том, что танк Т-14 «Армата» прошел соответствующее испытание в Сирии. Это новая информация, она очень интересна. И в первую очередь она интересна тем, что продолжается практика, в соответствии с которой новые образцы российского оружия проходят через Сирию, где в условиях достаточно специфического и, я бы сказал, жесткого по климатическим условиям театра военных действий, в реальных боевых условиях опробовываются для того, чтобы понять, нужны ли какие-либо изменения, дополнения в конструкцию, в средства обеспечения ведения боя, для того, чтобы танк максимальным образом отвечал потребностям реальной войны. В этих условиях, конечно, сирийский конфликт, хотя и достаточно специфичен, но тем не менее, через него, мы знаем, прошли уже десятки, сотни образцов новейшего российского оружия, и вот информация о том, что и «Армата» там использовался. Разумеется, это проверка в реальных боевых условиях всех систем и компонентов. Ну, это и система управления огнем, и связи. Кроме того, танк «Армата» у нас предназначен для ведения сетецентрических боевых действий. То есть это обмен данными, информацией, комплексированием информационных потоков для того, чтобы максимальным возможным способом решать главную боевую задачу – поражение целей. Подробности, разумеется, никакие не сообщаются, однако мы можем сказать, что такая практика, она себя полностью оправдывает, и, разумеется, с учетом накопленного боевого опыта, все это позволит совершенствовать конструкцию ключевых узлов, систему управления огнем для того, чтобы танк максимальным образом соответствовал требованиям современной войны. Напомню, что танк «Армата» — это танк пятого поколения. Он отличается от предыдущих конструкций прежде всего тем, что существует специальная бронированная капсула, в которой расположен экипаж. Боекомплект вынесен за пределы зоны обитания. И таким образом максимально повышается живучесть и обеспечение безопасности экипажа в реальных условиях боевых действий. Подчеркну еще раз, это танк пятого поколения. Ничего подобного сегодня за рубежом даже еще не разрабатывается. Ну, кстати говоря, и другая техника пятого поколения проходила обкатку через Сирию. В частности, это истребитель
Су-57,
абсолютно верно. А также то новое ракетное и бомбовое вооружение, которое предназначено для него. Я напомню, что, например, на том же самом Су-57 весь боекомплект находится не на внешних подвесках, а в специальных отсеках вооружения, которые расположены в корпусе, в фюзеляже. И это специфические требования по габаритам, конечно, поскольку оружие должно быть достаточно компактным, но, тем не менее, не снижает своего боевого потенциала с точки зрения современного ведения воздушного боя. Поэтому, как минимум, два образца прошли через Сирию. Будем рассчитывать, что это позволит достаточно успешно уже запустить полномасштабное производство. Хотя, конечно, техника дорогая, надо честно об этом сказать. И танк «Армата», и Су-57 — это дорогая техника. Это техника пятого поколения. Объемы их закупок, очевидно, в ближайшие годы все-таки будут немасштабными. Но, тем не менее, надо начинать серийное производство, начинать эксплуатацию в войсках для того, чтобы нарабатывать соответствующий опыт и в том числе для того, чтобы можно было понимать, каким образом меняется тактика ведения боя с учетом тех возможностей, которые дает оружие пятого поколения.
Ну и в реальных обстоятельствах. Игорь Юрьевич, я все-таки хотел бы уточнить, если позволите, по поводу танка «Армата», Т-14. Первая партия, как мы знаем, ожидалось ее поступление в войска, в армию, в вооруженные силы еще в 2018 году, в 2018. Не произошло этого и в 2019 году. Хотелось бы понять все-таки, как вы видите перспективы серийного производства этого танка и его поступления в армию, и в чем причина такой задержки?
Ну, что касается причины задержки, ну, понятно, техника новая, и всегда возникают какие-то нюансы. Кроме того, Министерство обороны формулирует новые, возможно, требования, ну, в части, касающиеся, допустим, тех или иных нюансов, которые были выявлены в ходе боевых действий в Сирии, например, с участием этого танка. В любом случае, я хочу сказать, это хорошая техника. Но важно понимать, что, конечно, техника пятого поколения на порядок сложнее, чем предыдущая техника, и всегда возникают нюансы. Что касается планов, здесь все решает заказчик. Потому что, допустим, корпорация «Уралвагонзавод», понятно, что ее технический уровень вполне достаточно, чтобы начать полномасштабное крупносерийное производство танков «Армата». Но решает именно заказчик, Министерство обороны, которое, исходя из сочетания финансовых, военных факторов и, скажем, понимания, где и как та или иная техника используется, уже будут определять количество в штуках для заказа у промышленности. Здесь все решает заказчик, в данном случае Министерство обороны.
Оборона России.
Да, Министерство обороны.
Скажите, пожалуйста, ну какие еще задачи сейчас выполняет российская армия, вооруженные силы Российской Федерации вот в этих нынешних непростых условиях, как сейчас уже стало принято говорить?
У нас главные задачи – это режим повседневной боевой готовности. Ну, например, два важнейших элемента нашей военной мощи – это стратегические ядерные силы. Они находятся в режиме постоянной боевой готовности. Но, конечно, это крайний случай, который мы рассчитываем никогда не наступит. Это отражение внезапного ракетно-ядерного нападения на Россию и, собственно, как бы сдерживание потенциального агрессора. Второй компонент – это постоянное боевое дежурство системы воздушно-космической обороны. Это то, что, как говорится, не просто стоит на боевом дежурстве, но и реально готово к действиям. А такие действия есть. Это и приближение иностранных самолетов-разведчиков к российским границам. Необходимо отслеживать, осуществлять перехват, демонстрировать, что мы находимся в постоянной готовности и никому не позволим нарушить нашу границу. Здесь у нас, вот если мы посмотрим, допустим, последние сводки, ну, каждую неделю, несмотря на эпидемию коронавируса, десятки иностранных самолетов-разведчиков приближаются к нашим границам, ведут электронную воздушную разведку. И здесь реагирование на эти факты путем, в том числе и выполнения воздушного перехвата, это один из элементов поддержания боеготовности. Ну и, конечно, в постоянной готовности у нас находятся и, собственно, компоненты противовоздушной обороны. Сегодня Россия располагает лучшими на сегодняшний день системами и комплексами ПВО в мире. Это было исторически еще со времен Сталина. Потому что, когда американцы разработали, создали и испытали свою первую ядерную бомбу, а дальше стали разрабатывать уже планы ядерной войны против Советского Союза. А основным носителем для доставки ядерной бомбы и удара по советским городам были американские летающие крепости, стратегические бомбардировщики. И для парирования этой угрозы не менее важным проектом, чем советский атомный проект, стал проект создания системы противовоздушной обороны Советского Союза, в частности, кольцо ПВО Москвы. Здесь были, конечно, закачаны гигантские усилия, интеллектуальные, финансовые. Слава богу, за прошедшие десятилетия мы не растеряли этот потенциал. И сегодня, если мы посмотрим, опять же, вот в Арктике сейчас было сообщение, высадка десанта в арктических условиях. То есть армия постоянно тренируется. А для той же Арктики, для ее специфических условий, опять же, для прикрытия наших баз, для прикрытия наших группировок войск, созданы сегодня новые зенитно-ракетные комплексы ТОРМ-2ДТ. Вот эти комплексы, они сегодня для Арктики, а создан такой же еще и вариант комплекса ТОРМ-2ДТ и для пустынных условий местности. Главная особенность – это полная автономность в ведении боевых действий, обеспечение условий для комфортного размещения боевого расчета. Автономность подразумевает, что тот же самый комплекс ТОРМ-2ДТ передвигается за счет того, что шасси смонтированы на высокопроходном гусеничном вездеходе двухзвенном. Соответственно, все источники электропитания, электроснабжения свои автономные, они смонтированы на конструкции. Соответственно, боевой модуль содержит зенитно-управляемые ракеты повышенной точности, свой компактный эффективный радар, который контролирует воздушное пространство и осуществляет наведение ракет. То есть комплекс очень успешный и удачный. Вот пример, допустим, сочетания арктических условий и современной техники. А для, допустим, прикрытия уже стационарных объектов, тот же самый комплекс ТОР-М2 может быть реализован в контейнерном варианте, в модульном, автономный боевой модуль, который любым вертолетом подцепляется, переносится и устанавливается на даже неподготовленную площадку. Ну, например, на обеспечение безопасности нефтяных платформ на вертолетную площадку устанавливается соответствующий модульный комплекс ТОР-М2 и обеспечивается полностью эффективная зона поражения и обеспечение недопуска любых воздушных целей и нанесение ударов по нефтяным платформам. Все это говорит о том, что армия России, она и в современных условиях, несмотря на внешнюю неблагоприятную ситуацию с коронавирусом, тем не менее поддерживает свои главные функции. Но важно еще, опять же говоря, об Арктике, понимать, что главную угрозу будут представлять для нас крылатые ракеты воздушного и морского базирования. В акватории Арктики постоянно находятся несколько американских и британских подводных лодок, оснащенных крылатыми ракетами. Невзирая на коронавирус, они несут боевое дежурство. Опять же, главным противником обозначена Россия. Как парировать такие угрозы, если осуществляется, допустим, удар крылатыми ракетами? Исключительно только комплексами ПВО. Ну, а система безопасности построена таким образом, что, допустим, системы большой дальности, такие как С-400, они, их основная задача — это не допустить вблизи российских воздушных границ наличия самолетов систем дальнего радиолокационного обнаружения и управления АВАКСа и самолетов радиоэлектронного подавления. Дальность спуска ракеты 400 километров. Вот мы держим противника потенциального на...
На расстоянии. Игорь Юрьевич, из-за дефицита времени попросил бы коротко вот еще какую тему вас прокомментировать. Дональд Трамп приказал уничтожить иранские катера, если они будут создавать угрозу американским военным кораблям. Было несколько инцидентов в Персидском заливе. Ну и плюс... Еще из Тегерана последовало заявление о новых успехах в сфере обороны, в том числе первом запуске военного спутника и увеличении, кстати говоря, дальности ракет морского базирования. Вот эта ракетная программа Вашингтона вызывает чувство раздражения давно. Но как вы считаете, какой-то военный конфликт локальный замаячил на горизонте или это такие заявления, которые не будут реализованы?
Ну, отношения между Ираном и США всегда напряженные. По вине, прежде всего, США, конечно. Их провокационные действия диктуют ответную логику и стратегию действий вооруженных сил Ирана. Мне все-таки хотелось бы рассчитывать, что никакого инцидента не будет, но тем не менее я хочу сказать, что потенциал военный Ирана достаточно велик. Но Иран придерживается в целом миролюбивой стратегии. Задача Ирана заключается в том, чтобы не допустить действия США против, собственно, Исламской Республики. Ну, а реализуемые военные программы, они не угрожают США. И, кроме того, нет никаких ограничений. Иран брал на себя обязательства по неразработке ядерного оружия и ограничению активности именно в ядерной сфере. Но мы знаем, что США эту сделку не поддержала и, наоборот, оказывает давление на Иран. Что касается запуска спутника, развития компонентов военной мощи обычных вооруженных сил Ирана, никаких запретов, включая и на ракетные пуски, не существует. Поэтому Иран вправе, как любая другая суверенная страна, поддерживать свою национальную безопасность с использованием компонентов вооруженных сил в соответствии с уставом.
И в том виде, в котором это государство считает нужным.
Да, разумеется. Любая суверенная страна сама определяет состав структуры вооруженных сил. Поэтому не надо демонизировать Иран. США этим занимается давно и упорно, но это политика, которая лишена какой-либо перспективы.
Спасибо. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Коронавирус. Без паники.
Вирус COVID-19 плохо выживает на нагретых поверхностях. Не зашторивайте окна, дайте солнышку заглянуть в комнату. Температура выше 25 градусов убивает инфекцию. Будьте здоровы!
слушателей старше 16 лет.